сотый раз Рэй, сидя в комнате, рассматривал новые паспорта, визы, водительские удостоверения и свидетельства о рождении. Фотографии Митча и Эбби на паспортах были сделаны в то время, когда супруги еще оставались темноволосыми. Ничего, им бы только вырваться отсюда, а там время возьмет свое. Для фотографии Рэя взяли немного подретушированный снимок Митча-студента. Длинные волосы, открытый и упрямый взгляд. Глаза, носы, скулы были у обоих очень похожими. Но на этом сходство кончалось. В документах значились имена Ли Стивенса, Рэйчел Джеймс и Сэма Форчуна, все трое из Мерфисборо, штат Теннесси. «Док потрудился на славу», — подумал Рэй, изучив все. Эбби упаковывала видеокамеру. Сложенный штатив она прислонила к стене. На телевизоре аккуратной стопкой возвышались 14 видеокассет, на каждой ярлык с надписью. Запись свидетельских показаний продлилась в общей сложности 16 часов. Когда Эбби вставила в камеру первую кассету, Митч повернулся к объективу лицом, поднял вверх правую руку и поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Он стоял рядом со шкафом, пол вокруг него был покрыт документами. С помощью сделанных Тэмми заметок, справок, вычерченных ею схем, он логично и последовательно изложил сначала суть банковских записей. Митч указал более 250 счетов в 11 кайманских банках. Некоторые были именными, но большая часть скрывалась под номерами. На основании информации, почерпнутой из компьютерных распечаток, он воссоздал всю предысторию каждого из счетов, вклады наличных денег, компьютерные переводы и прочее. В нижней части каждого документа, который Митч использовал в своих показаниях, черным фломастером он подписал свои инициалы ММ и следом порядковый номер. ММ1, ММ2, ММ3 и так далее. Предъявив объективу видеокамеры документ ММ1485, он тем самым вернул государству 900 миллионов долларов, укрытых в кайманских банках. После этого Митч тщательнейшим образом, по кусочкам, как из мозаики, сложил всю иерархическую структуру империи. За период в 20 лет более 400 кайманских корпораций попали в сферу влияния семейства Маролта и их неправдоподобно богатых и столь же продажных юристов. Все эти корпорации были связаны между собой и использовали банки в качестве своих зарегистрированных агентов и постоянных юридических адресов. Митч довольно быстро понял, что в его руках лишь малая часть документов, и тут же перед камерой высказал догадку относительно того, что основной архив должен храниться в подвале фирмы Бендини Ламберт энд Лок в Мемфисе. Он также объяснил участникам предстоящего судебного заседания, что армии инспекторов Национального налогового управления понадобится по меньшей мере год, чтобы разобраться во всех хитросплетениях головоломки, составленной по воле клана Маролта. Неторопливо Митч брал в руки очередной лист, рассказывал, ставил на нем свои инициалы, откладывал в сторону, переходил к следующему. Эбби управлялась с камерой. Рэй посматривал в окно на автостоянку и без устали восхищался новыми паспортами. Целых 6 часов Митч посвятил рассказу о способах отмывания грязных денег, которые использовались семьей Маролта и юристами фирмы Бендини Ламберт энд Лок. Любимым методом был, по его словам, следующий. В принадлежащей фирме самолет грузилась астрономическая сумма наличными. С ними для придания операции видимости обычной командировки летели 2-3 юриста. А пока государственная таможенная служба изнывала от непрекращающихся попыток по суше, по морю или воздуху ввести в страну наркотики, никто не обращал внимания на то, что из страны вывозилось. Задумано все было великолепно. Самолеты, так сказать, вылетали грязными и возвращались чистыми. Когда деньги оказывались на Большом Каймане, кто-нибудь из находившихся на борту юристов платил заранее обговоренную мзду местным таможенникам и соответствующему банкиру. Иногда получалось так, что четвертая часть ценного груза уходила на взятки. После того, как деньги оказывались на номерном, как правило, счете, проследить их происхождение человеку со стороны становилось практически невозможно. Однако кое-какие банковские операции замечательным образом совпадали с важными событиями в жизни корпораций. Обычно деньги помещались на один из десятка номерных счетов или суперсчетов, как их прозвал Митч. Он перечислил номера этих счетов и названия соответствующих банков. С течением времени, когда регистрировались новые корпорации, деньги с этих суперсчетов переводились на счета корпораций, часто в одном и том же банке. И когда деньги переходили к легальной корпорации, о которой местным властям все было известно, начиналась операция по их отмыванию. Самым простым и наиболее распространенным способом отмывания денег была покупка недвижимости или других абсолютно чистых и невинных объектов на территории США. Подобные сделки заключались с помощью изобретательных юристов фирмы Бендини Ламберт энд Лок. Деньги переходили из рук в руки только через компьютеры. Часто бывало, что одна кайманская корпорация приобретала что-то для другой кайманской корпорации, являвшейся владельцем компании в Панаме, а та, в свою очередь, обладала всеми правами на какую-нибудь датскую компанию. Датчане приобретали фабрику по производству мячей для гольфа в Толедо, а деньги для покупки переводили из какого-нибудь второсортного банка в Мюнхене, и таким образом грязные деньги превращались в чистые. Вот и все. После документа номер ММ-4292 Митч устал и решил прекратить дачу показаний. 16 часов должно хватить. На суде пройдет, видимо, не все, но цели своей он достигнет. Таран с дружками смогут прокрутить кассеты большому жюри присяжных и добиться осуждения по крайней мере 30 юристов фирмы. Кассеты же помогут ему добиться выдачи ордера на обыск. Свою половину сделки Митч выполнил. Пусть он не сможет дать показания лично, в конце концов ему заплатили всего $1 миллион, а он предоставлял в распоряжение ФБР гораздо больше, чем обещал. Он чувствовал себя совершенно опустошенным физически и духовно. В полном изнеможении он опустился на край постели. Эбби прикрыла глаза и села на стул. Сквозь щелку в шторах Рэй выглянул на улицу. «Не мешало бы нам выпить холодного пива», — сказал он. «И не вздумай», — подал голос Митч. Рэй повернулся к нему. «Отдыхай, братец. Уже стемнело, а магазин всего в двух шагах. Я сам могу о себе позаботиться».
«Выбрось это из головы, Рэй. Нет никакой нужды рисковать. Через несколько часов нас здесь не будет, и если все закончится хорошо, всю оставшуюся жизнь ты сможешь только пить пиво».
Рэй пропустил тираду мимо ушей. Натянув свою бейсбольную шапочку до самых бровей, он сунул в карман несколько банкнот и потянулся за пистолетом. «Прошу тебя, Рэй, не бери хотя бы пистолет», — обратился к нему Митч. Рэй сунул оружие под рубашку и вышел. Быстрым шагом он направился по песку к магазинчику, минуя маленькие мотели, сувенирные лавки, стараясь держаться в тени. У входа он остановился, посмотрел по сторонам и, уверившись, что за ним никто не наблюдает, вошел. На прилавке у двери стояли банки, но они были слишком теплые, пиво похолоднее находилось чуть дальше. На располагавшейся неподалеку автостоянке под широкополой соломенной шляпой прятался Ламар Куин, беседуя о чем-то с подростками из Индианы. Он видел, как Рэй вошел в магазин, и что-то в его облике показалось Ламару знакомым.
Ламар приблизился к окну во всю стену и заглянул туда, где в глубине магазинчика стоял холодильник, набитый банками с пивом. Глаза стоявшего рядом с холодильником мужчины были скрыты за темными очками, но его нос и скулы явно напоминали кого-то, кого Ламар знал. Он прошел в магазин, взял пакетик с чипсами. Остановившись у кассы, оказался лицом к лицу с человеком, который, не будучи Митчеллом Макдиром, удивительно походил на него. «Это Рэй», — подумал Ламар. «Кто же это может быть иной?» Лицо на солнце обгорело, волосы слишком короткие, чтобы прическа считалась модной, глаза прикрыты. Тот же рост, тот же вес, та же походка. «Как дела?» — обратился к нему с вопросом Ламар. «Отлично. У вас тоже?» И голос был похож. Ламар расплатился за чипсы и вернулся на свой пост. Размеренным жестом он опустил пакетик в урну для мусора рядом с телефонной будкой и быстрым шагом отправился в сувенирную лавку. Поиски Макдира продолжали.